Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир. Двадцать 3 февраля в России очередной гендерно-воинский праздник. За 7,5 десятилетий своего существования он не раз менял свое название. Был то днем рабоче-крестьянской Красной Армии, то армии Советской, и к нынешним временам превратился в нерабочий день защитника Отечества, воспринимаемый как праздник мужчин и лишний повод выпить, сделать подарки и выразить добрые чувства близким и симпатичным людям. Это для большинства, так сказать, рядовых граждан. Но они рядовые, то есть начальство, любят в эти дни, помимо выпивки и закуски, возлагать венки, произносить воинственные речи о силе и непобедимости и невнятицу о славных событиях прошлого, к которым восходит обычай праздновать 23 февраля. Сейчас уже как-то неловко повторять, что давным-давно выявлена и мифологичность события, привязанного к этой дате, и фальшивость самого празднования. Все аргументы, все научные изыскания по этому вопросу, все документальные свидетельства, все падают будто в пустоту. Но почему это происходит? Это один из вопросов нашей сегодняшней передачи.
Красная армия, марш, марш вперед! Крепкая совет нас в бой зовет! Петя, беги до британских полей! Красная армия все силы! Как уже красная армия просыляет нас на войске! Назвали свой бой! И все должны, все должны!
Третье февраля – повод в очередной раз задуматься о том, как соотносятся исторические факты и миф, как культивируется традиция и как продолжается ее жизнь в меняющихся обстоятельствах времени. Во-первых, не нужно преувеличивать влияние на нее постоянно накапливаемого знания общества о своем прошлом. Фальшивость советской мифологии, положенной в обоснование армейско-мужского празднования, давно уже, как я сказал, вскрыта и описана. И не только в научной литературе, но даже в официальных документах Российской Думы. Например, в справке, представленной в 2005 году в Госдуму депутатом Владимиром Овсянниковым, читаем.
28 января 1919 года, в день годовщины декрета Совета народных комиссаров об образовании Красной Армии, на пленарном заседании Моссовета его председатель и член ВЦИК Каменев напомнил присутствовавшим, что сегодня годовщина Красной Армии, и сообщил, что по целому ряду технических причин празднование годовщины Красной Армии отложено на 17 февраля.
Позднее празднование еще раз отложили, перенесли на 23 февраля, соединив это мероприятие с Днем Красного Подарка.
По-настоящему всенародным праздником стала пятая годовщина РКК, отмечавшаяся в 1923 году. В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, впервые после 1919 года объяснялась причина празднования Дня Красной Армии именно 23 февраля. 23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать пятую годовщину своего существования. В этот день, 5 лет тому назад, был опубликован декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало рабоче-крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры.
Слова о публикации декрета были абсолютной выдумкой. Его напечатали гораздо раньше. И даже спустя 10 лет тогдашний председатель Реввоенсовета Климент Ворошилов еще признавал это.
Приурочивание празднества годовщины РКК к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами.
но в 1938 году дату 23 февраля узаконил в своем кратком курсе истории ВКПБ тогдашний главный советский историк Иосиф Виссарионович Сталин, сообщивший, что в этот день, в 1918 году,
немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма, 23 февраля, стал днем рождения молодой Красной армии.
В 1942 году Сталин уточнил:
молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной армии.
На самом деле, и об этом написано уже сотни страниц, никаких побед красноармейцев под Псковом не было. Отчасти, как сообщает историк Юрий Фельштинский, потому что
из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя еще до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. Псков был занят небольшим отрядом немцев, приехавших на мотоциклах.
Кстати, бои под Псковом начались именно 23 февраля 1918 года, а в ночь на 25-е, видимо, те самые мотоциклисты захватили центр города и 28 февраля весь Псков. А вот под Нарвой бои начались лишь 3 марта, и дела у красных там пошли еще хуже. Отряды, руководимые революционным моряком Павлом Дыбенко, увидев немцев, рванули от противника да так, что не останавливались аж до Гатчины, это 120 километров, а в Гатчине взяли штурмом эшелон и продолжили свое бегство вглубь России, аж до Самары. Там, по телеграмме секретаря совнаркома Бонч-Бруевича, Дыбенко взяли под стражу и пустили под рефтрибунал за самовольное оставление вместе с отрядом боевой позиции под Нарвой. О какой уж тут победе Дыбенко может идти речь? Ну, разве что о том, что его не расстреляли, а временно исключили из партии. Расстреляли позднее, в 1938-м, когда миф о победе под Нарвой был канонизирован. Все это, повторяю, давным-давно известно. Но, может быть, еще что-то открыли, если дослуживающий второй срок президент Путин опять говорит, что 23 февраля – это историческая дата для наших вооруженных сил. Историк Сергей Кудряшов, составитель сборника «Красная армия. 20-е годы», в основе которого недавно рассекреченные документы архива президента Российской Федерации, мы обязательно расскажем об этой публикации в одной из наших ближайших передач. Так вот, Сергей Кудряшов говорит:
собственно, сама дата 23 февраля, именно вот этот день, он исторического значения с точки зрения имеющихся документов или каких-то крупных событий, происшедших именно в этот день, смысла не имеет. То есть действительно никаких громких побед 23 февраля 1918 года не было. С точки зрения истории логично было бы праздновать, скажем, 28 января, потому что именно 28 января 1918 года Ульянов Ленин, который в то время был председателем Совета народных комиссаров, подписал декрет об организации рабочей крестьянской Красной армии.
Так откуда же такая неслабеющая привязанность к фальшивой дате, канонизированной давно уже, казалось бы, развенчанным вождем? Мне отвечает профессор МГИМО, историк и богослов Андрей Зубов.
Я думаю, что не только к празднику 23 февраля, но и вообще ко всей сумме знаков политических, которые разбросаны по нашему Отечеству, и в его календаре, и в его пространстве, в названиях городов, улиц, о статуях, памятных досках. Вот во всем этом леность, какая-то удивительная леность ума, нежелание общества что-либо менять, нежелание понять, что вот эти все явления или абсурдны, как 8 марта или 23 февраля, или просто знаменуют какие-то жестокие, отвратительные явления. Это с одной стороны. А со стороны власть, власть не хочет. Я думаю, потому что между нынешней властью и вот всеми этими явлениями, праздниками, именами, статуями, существует огромная какая-то подземная связь. они чувствуют себя одним целым. Не случайно же та организация, которая сейчас фактически управляет Россией, это ФСБ, она беззастенчиво празднует свое 90-летие, то есть берет начало от декабря 17 года, от ВЧК. И совершенно не смущает то, что ВЧК, КГБ, ГПУ залили кровью России по уши. Все равно празднует. Вот такое вот отношение к реалиям.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Путин. Сегодня мы говорим о мифе побед 23 февраля, положенном в основу нынешнего праздника Дня защитника Отечества, и о причинах живучести этого мифа. У власти, его культивирующей, как мы выяснили, есть на это свои резоны. Но все-таки удивительно, сколь далеки от широко известных, обнародованных не только в книгах, но и в интернете исторических фактов, люди, даже не самые непросвещенные, ну вот армейские, к примеру. А ведь в армии постоянно ведется какая-то просветительская работа. Мне отвечает полковник в отставке Виктор Баранец.
Я бы хотел сказать вам немножко об историческом аспекте. Как это часто бывает, много нелепого в нашей российской и особенно военной истории. Мы несчастные уже потому, что до сих пор наши и советские, и российские историки до сих пор рвут чубы друг у друга на голове, споря о том, с какой именно датой связывается этот праздник. Потому что не мне вам рассказывать, что 23 февраля в нашей военной истории было ознаменовано бегством нашим отрядом под Псковом, который советская пропаганда преподносила как великие достижения наших первых организованных отрядов. Я бы не захотел залезать в эти идеологические дебри и скажу, мы, к сожалению, не знаем, что празднуем. Нам просто внушили, что в этот день родилась армия, и слишком под большим прессом советской пропаганды мы долгое время находились, и в итоге начали верить, что это действительно день рождения нашей армии, хотя, повторяю, историки российские и наши смеются над этим.
Ведь давно уже смеются, и не только, и стыдятся, и жалеют. Может быть, пора уже прекратить превращать армию этой очевидной фальшью в посмешище?
23 февраля – это единственный военный праздник, когда армия чувствует себя именинницей. Несмотря на то, что до сих пор не установлены истинные корни этого праздника, да, нас могут упрекать, что он, я так думаю, что тут еще много неясностей, и тем не менее наш единственный праздник. Ну, извините, если мы празднуем так какой-нибудь праздник есть нежных вздохов или там праздник какого-то кооператора, то почему нам, военным, должно быть отказано в нашем профессиональном празднике? Логика здесь примитивна, как черенок саперной лопаты. Это день единственный, когда мы чувствуем, люди военные, кто служит, кто служил, мы чувствуем к себе, может быть, несколько искусственные, может быть, несколько лицемерные, но все-таки уважение так называемого государства.
Мнение полковника в отставке Виктора Баранца. Одной из причин живучести мифа 23 февраля Сергей Кудряшов видит в уже упоминавшейся мной гендерной составляющей этого праздника.
И в Советском Союзе, и в нынешней России этот день воспринимается как своеобразный мужской день, праздник всех мужчин. Хотя в России, в отличие, в общем-то, других стран, мужчины могут праздновать практически постоянно. Но, тем не менее, вот этот праздник сохранился как мужской праздник, и даже в школах, допустим, 23 февраля девочки дарят мальчикам какие-то подарки.
Что ж, эту особенность праздника, отмечаемого в России, а ранее в СССР, 23 февраля, нельзя игнорировать. Ведь в ней весьма своеобразно отражается современная мировая тенденция праздников во многих странах, от Соединенных Штатов до Китая, где давно, с начала 20 века, а где еще раньше, отмечается своеобразный мужской день. Чаще всего он именуется День Отца и не имеет такой милитаристской окраски, как 23 февраля в России. С ней в этих странах связаны другие праздничные даты. А вот насчет выпить-закусить тут много общего. Я довольно долго жил в Германии, где этот день отмечается в церковный праздник Вознесения Господня. Даже в атеистической ГДР его праздновали, только именовали безрелигиозно «мужской день». Но специальные мужские, впрочем, с участием дам, выпивки и пикники – это было в обеих частях разделенной тогда Германии. Статистика свидетельствовала, что в отдельные годы потребление алкоголя в ФРГ в этот день возрастало в сравнении с обычными днями втрое. Генезис мужского дня в России иной, не религиозный, как в Германии, и не связан, как в США, к примеру, с социальной политикой властей. Мне кажется, в России действует компенсаторный фактор. У женщин есть свой советский праздник, 8 марта. Вот и мужчинам нужно что-то подобное, чтобы не обидно было. Так что делать с 23 февраля? Может быть, отделить тут миф от воинской потребности в собственных празднованиях? А военное, в свою очередь, отделить от гендерного? Профессор Андрей Зубов говорит.
Вы понимаете, ведь речь идет не об отмене праздника защитника Отечества, кто сам по себе, наверное, неплох. А дате, фиксация этого дня. Возможно было бы придумать какую-то иную дату, но, наверное, проще было вернуться к старой. Ведь речь идет о том, что вот существуют привязки к советским датам. Повода выпить, в конце концов, человек может найти много, понимаете? А вот привязка к конкретной советской дате – это очень характерная вещь. Нет ощущения, нет содрогания от того, что это глупость или подлость. Я думаю, это самое главное. Это самое главное. Ведь на самом деле, когда отменяли 7 ноября как праздник, аргументом против был, да никто уже не вспоминает, что это день Октябрьской революции. Это был просто повод винегрет поесть, водки выпить, селедку съесть. Вы знаете, это неправда. Неправда. Потому что как только начинают отменять, как только начинают сносить какой-то памятник, начинается крик, вопль. И не случайно, опять же, первое, что сделал Путин, когда пришел к власти, это восстановил доску Андропова. То есть, опять же, все помнится. И все хранится с целью.
Андрей Борисович, ну, будем откровенны. Народ, в отличие от начальства, и не помнит ничего этого почти, и не понимает фальши даты. Для него 23-е, как я уже сказал, лишь повод выпить и отдохнуть.
Абсолютно правильно. Вспоминают, естественно, не эту дату. Кстати говоря, вернее, не дату, не эту причину, не этот повод. Повод ведь долгое время вообще скрывался. Ведь никто же не знал, почему празднуют 23 февраля. Говорили разную околесицу. На самом деле, когда все факты были собраны, действительно казалось, что кроме постыдного для большевиков бегства красных отрядов из-под Нарва, да еще и украдывание бочки казенного спирта тем же Дыбенко и ее распитие, ничего замечательного в этот день не произошло. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что это советская дата. Это то, что связывает народ с советским прошлым. В советское время эта дата праздновалась на памяти всех ныне живущих людей. Вот ни с чем советским общество расставаться большей частью, не все, конечно, но большей частью не хочет. Понимаете? И 23 февраля здесь такой же повод, как и 8 марта. Все так, все уже ясно. Всем, кто хотел слышать, доказали, что это не дата, в ней нет никакого содержания. Все это, кто хотят знать, знают. Никто не спорит с этим. Я не знаю ни одного человека, кто бы спорил о том, что 23 февраля что-то значит в содержательном смысле. Но никто не хочет оставаться с символом того времени, которое почему-то в значительной части нашего общества любо. И здесь, я думаю, инертность сознания и абсолютное отсутствие исторической, здравой исторической памяти.
Ну тогда последний вопрос на сегодня. Каковы перспективы у этого праздника? Сергей Кудряшов, пожалуйста.
Я, честно говоря, не знаю. Единственное, что мне странно, что его делали выходным днем. Даже в советское время это не был выходной день. Сейчас это выходной день. И это еще один выходной день к той череде колоссальных выходных дней, праздников, которые мы сейчас имеем в России, когда население фактически не работает. Я думаю, что это сильнейший удар по экономики. Если экономика хочет развиваться нормально, то это совершенно ненормально иметь такое количество праздников. Я вот не вижу смысла делать это именно выходным днем. В принципе, у каждой армии мира есть традиция праздновать какие-то большие даты. Вполне можно было совместить это, скажем, с 9 мая или с каким-то другим праздником. Я лично как бы его не праздную, и мы в нашей семье к этому спокойно относимся. Но я знаю очень многие люди, и мои знакомые, и те, которые даже к армии никакого отношения не имеют, они просто с восторгом празднуют 23 февраля. Многие совершенно аполитичны в этом отношении. Поэтому я думаю, что, наверное, он будет еще жить неопределенно долго.
А что считает профессор Зубов?
Я думаю, что если все же общество осознает пагубность связывания себя с советским, главное то, что вот это советское тянет как мертвец назад и не дает возможности российскому обществу развиваться, я думаю, тогда все эти праздники будут просто отменены, люди с радостью пойдут на эту отмену. И будут ли восстановлены или вновь объявлены какие-то дни армии, какие-то дни, связанные, не знаю, с празднованием значения женщины в России. Вот, каким праздником перейдет эта символика, но они уже будут не советские. В эти дни, безусловно, будут пить, потому что питье тоже далеко не советская традиция русского общества. Но уже не будут пить в связи с днем бегства Дыбенко из-под Нарвы. Вот этого уже не будет. Но это произойдет, скорее всего, каким-то волевым движением общества. Я не хочу говорить, что пройдут поколения, молодежь уже будет все равно. Нет. Молодежь может врасти в старую традицию. А могут и старые люди сказать, нет, мы больше так не хотим. Здесь зависит скорее от исторической ответственности, от ответственности за прошлое. Вот от того, будет ли ответственность у нас за прошлое, когда она проявится, тогда эти праздники исчезнут, как полные эфемериды.
«23 февраля. Долгая жизнь советского исторического мира». В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие Виктор Баранец, Андрей Зубов и Сергей Кудряшов. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Автор и ведущий Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Российские правозащитники выступили против переноса Соловецкого камня в Москве. «Мы решительно против и считаем, что трогать Соловецкий камень – это святотатство», заявил в субботу Интерфаксу председатель правления Международной историко-просветительской и правозащитной организации «Мемориал» Арсений Рогинский. Ранее появились сообщения о том, что столичные власти планируют провести строительные работы под сквером, где находится монумент. Против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Пономарев обвинил руководство Федеральной службы исполнения наказания в использовании пыток в колониях строгого режима. Глава службы назвал эту информацию ложной. В Ингушетии в результате обстрела ранены 2 милиционера. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, огонь по милицейскому автомобилю был открыт в станице Орджоникидзевская. Ведется расследование. В Армении сторонники оппозиции четвертый день продолжают акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. На площади Свободы в Ереване в субботу собрались около 30 тысяч человек. Миссия Европейского Союза эвакуировала своих сотрудников из города Косовска-Митровица на севере Косово, где шестой день продолжаются акции протеста сербского меньшинства против независимости края. В субботней демонстрации под лозунгом «Косово – это Сербия» приняли участие около 2 тысяч человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал доклад Международного агентства по атомной энергии об иранской ядерной программе исторической победой над Западом. В отчете МАГАТЭ, опубликованном в пятницу, говорится, что Иран дал ответ на многие вопросы по своей ядерной программе. Вместе с тем в нем отмечено, что Тегеран продолжает работы по обогащению урана вопреки требованиям ООН. В секторе Газа израильским ракетным ударом убиты 3 палестинца, еще 2 ранены. Родственники погибших утверждают, что это мирные жители. Военные заявляют, что наносили удар по боевикам.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Киевской области. Очень мало в жизни примеров идеальной или даже просто достойной семейной жизни. Но некоторые такие реально существуют рядом с нами и согревают душу. Вот мои друзья из Коктебеля. Ей 70, ему 75. Все у них удивительно гармонично. Распределение обязанностей, средств, личных желаний. Стиль их жизни отразился на детях и внуках. Все жизнерадостны, успешны в учебе, в работе и личной жизни. Эта пара приехала из Харькова и по совету врачей поселилась на берегу моря. Муж болел туберкулезом. Сначала они сколотили сарайчик и взяли в аренду виноградник. За 40 лет построили собственный домик и первоклассную гостиничку для курортников. Никогда родители не горбатились на своих детей. Трудились напряженно, и рядом с ними работали их дети. Продавали выращенный виноград, обслуживали отдыхающих, строили. За сезон зарабатывали хорошие деньги. Зимой, во время каникул, все вместе отправлялись в путешествие по СССР. Когда стало свободно, начали ездить за границу. Посетили около 30 стран. О каждой создан альбом фотографий, снят фильм, велся дневник путешествия, говорится в письме из Киевской области. Да, все счастливые семьи счастливы одинаково. Секреты их счастья на виду, только никто не пользуется ими. Я, во всяком случае, ни об одной семье не могу сказать. Вот она стала счастливой, потому что научилась этому у других. А счастливы, да, одинаково. Не все счастливые любят путешествовать, но те, что всю жизнь путешествуют, обязательно счастливые. Это я заметил давно. Любовь к путешествиям у таких людей словно вытекает из их любви друг к другу. И скажу вам, дамы и господа, со всей откровенностью, если бы вы только знали, как мне не хватает таких писем, хоть криком кричи. Ну, нельзя же все время о политике да о политике. Но у меня свое хотение, а у слушателей свободы свое. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. В одной из передач прозвучало письмо из Беларуси, в котором автор пришел к выводу, что не надо нам объединяться с Россией. Такой поворот в развитии событий вас удивил. Но я тоже и давно пришел к подобному выводу, хотя рассуждал иначе. Я на российский народ смотрю через экран своего телевизора и говорю сам себе, от них лучше держаться подальше. Их народные герои Жириновский с Митрофановым, да Проханов с Харитоновым. Веллер пользуется большой любовью, Бабурин любим. Они, русские люди, любят прикрываться Пушкиным, но его свободолюбивый дух на дух не переносят. А власть их какая? Я в данном случае не о высшем руководстве, а об армии больших и особенно маленьких управленцев, из которых состоит госаппарат. Вот узнаю, что кому-то в Москве коммунальные услуги пришлось оплачивать в 3 местах, отстоящих далеко одно от другого. Корреспондентка проверила и подтвердила, что на переезды и стояние в очередях можно потратить день. А я в аграрной Белоруссии, так выразился о моей стране один москвич, пришел на почту за свет заплатить. Назвал свою фамилию и адрес, потом спрашиваю, за что еще можно заплатить. Мне девушка и говорит, за все. Это значило, что на мой единый лицевой счет успели поступить счета от всех коммунальщиков. Я получил чеки об оплате воды, газа, отопления, света, телефона и квартиры и ушел через 5 минут. Пусть москвичи обратятся к нашим программистам. Хорошо им заплатят, денег в России навалом. Они сделают и для них единый лицевой счет. Ведь наши программисты еще в брежневские времена писали программы для всего Союза, говорится в этом письме. Мне хотелось бы оставить без обсуждения вопрос о том, нужно ли Белоруссии объединяться с Россией. Могу только заметить, что в известном смысле объединение продвинулось дальше, чем можно было ожидать. Объединение продвинулось дальше, чем кажется всем, и тем, кто рад этому, и тем, кто не рад. Появилось много сходства между политическими режимами двух стран. Я имею в виду как раз это. Путинизм стал сильно напоминать лукашизм. Люди Путина не зря ездили в Минск, и там открыто говорили, что их интересует опыт батьки. Общественная жизнь России тоже все больше походит на белорусскую. Кое в чем их уже не сразу различишь. Но порядка в Белоруссии действительно больше. Того порядка, с которым повседневно имеет дело обыкновенный житель. Путинизм же освободил население от демократии, а освободить его от беспорядка, от милицейского произвола, от повсеместного взяточничества, это у него пока не получилось и уже вряд ли получится. Много лет слушаю «Свободу», но пишу впервые. Это начало следующего письма. Пошуршав мозгами, я пришел к выводу, что предстоящая замена первого лица в России ничего не изменит, поскольку все работающие с Путиным или повязаны кто кровью, кто недвижимостью, кто тем и другим, или измазаны дерьмом, отмечены каиновыми печатями. Ситуация с двумя правителями дикая, небывалая. Да, был при Сталине дедушка Калинин, а при Иване Грозном Симеон Бекбулатович. Но это ведь не то, к чему идет. Предвижу непредсказуемые события. То же самое и почти теми же словами, что и автор этого письма, уже с год говорят некоторые из кремлевских пропагандистов. Это те, кто хочет сохранить лицо. Я, мол, был за путинизм, но не всею душою, не бездумно, а с условием, что он будет прислушиваться к требованиям жизни, будет потихоньку торить путь к свободе, готовить демократические перемены. А он тупо гнул свое, чекистское. Предусмотрительные ребята, хорошо покушав за эти годы, они готовятся объявить, что к ним не прислушались. Заодно ругают и оппозицию. Никуда, мол, она не годится. Не смогла набрать достаточно голосов. Вот такого в истории России еще действительно не бывало. До этого не додумался даже Сталин. Заткнуть рты своим противникам, запугать несогласных, а потом сокрушаться. Ну что же они такие слабаки, никто за ними не идет. Один и здесь не поставил точку. Раз, мол, общество не смогло разродиться жизнеспособной оппозицией, то это сделает сама власть. Так что ждите, друзья, ждите оппозицию, которую создаст следующий президент для самого себя. У нас в России, пишет господин Савицкий, у многих мобильники, компьютеры, современные автомобили, много новых домов, торговых центров, вагонов метро. Москва, например, приобрела вид, что можно снять фильм и назвать его «Покровские ворота 2». А народ все равно хает Запад и Америку и не понимает, что это все пришло оттуда. Знаете, что мне захотелось вдруг сказать, господин Савицкий? Ну и пусть не понимает. Главное, что это все пришло. Так и марксизм-ленинизм учил. Есть, мол, базис, все материальное, те же компьютеры, автомобили, торговые центры, заводы, и есть надстройка, то, как это все переваривается в умах. Считалось, что базис всему голова. Отсюда и само слово в переводе на русский «основа», а настройка, она и есть надстройка. Она меняется по мере того, как меняется базис, но с некоторым опозданием. Так что наберемся терпения и будем ждать. А пока прочитаем следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Изумление мое нарастает. Меня уже не удивляет наглая ложь нашей власти, беззаконие. Изумляет меня то, что до сих пор не нашлось ни одного человека, который бы набрался мужества и сложил с себя властные судейские, прокурорские полномочия, открыто выступил против лжи и беззакония. Не нашлось ни одного в центре избиркоме, в местных избирательных комиссиях и властных структурах, кто вслух сказал бы о подтасовках на выборах, кто публично отказался бы участвовать в этом фарсе выборов, как думских, так и предстоящих президентских. Не убьют же за это, даже пытать не будут. Ну, лишат кресла, попинают немного в прессе. Неужели ни у кого из них не осталось ни чести, ни совести? Непостижимо, пишет автор. Приходится слышать, что дело не в Путине, что общество у нас такое, система виновата. Так ведь именно Путин, засучив рукава, с первого же дня начал отбор ничтожеств, удушая все яркое и независимое. Сейчас, когда вся полнота власти у них в руках, а страна лопается от нефти долларов, они совершенно оборзели. Просто путинщина какая-то. Многие рассуждают, все, что делает Путин, правильно, потому что идет на пользу России. Это я наблюдаю даже у некоторых своих коллег, людей хорошо образованных и далеко не глупых. Эх, Русь, и куда же несешься ты? Нет ответа. Как бы эта Русь-тройка шею себе не свернула при такой скачке, пишет господин Староверов. Такие письма заставляют вспоминать то, что мы знаем о сталинском терроре. Может быть, он действительно не был обязателен даже с точки зрения советской власти. Человек настолько слаб и своекорыстен, что и малой угрозы обычно достаточно, чтобы он не высовывался. До поры до времени, конечно. В августе 91 года против ГКЧП выступили многие успешнейшие люди. Позади у них были десятилетия собачьей службы той власти, которая теперь возвращалась. Они всю жизнь боялись ее смертным страхом, а тут не испугались. Ждали, что с часу на час начнутся посадки, и продолжали сопротивляться, переходить в наступление. И какие имена, какие должности, цвет номенклатуры. Куда девался их страх, советское здравомыслие, плетью обуха не перешибешь. Толком никто не мог сказать. Дело, наверное, в общем настроении. Не успел выветриться тот демократический кураж, который налетел в 85 году и может налететь опять. Я не удивлюсь, если самые смирные путинисты вот-вот станут такими врагами путинизма, что будет любо-дорого посмотреть. И если развенчан будет Путин, а он будет развенчан, это неизбежно, а потом на минуту вернется во всей своей красе, что вряд ли, но допустим, что вернулся, они не испугаются. Их понесет тот ветер истории, о котором столько пели русские поэты прошлого века. Есть прекрасное украинское слово «громада». Его можно перевести старым русским словом «мир». На миру и смерть красна. Когда громада стронется, когда на нее найдет стих, когда она станет ожившей стихией, лучше не думать, что тогда. Хотя не обязательно и что-то жуткое. Не обязательно. Письмо из Москвы. Я инженер-физик, работаю больше 40 лет, полунищий бюджетник. Степеней не имею, всю жизнь был рабочей лошадью. Эксперименты, расчеты не до аспирантур. Большинство коллег в 90-е годы разбежались, а я остался физиком. Нет призвания к предпринимательству. В свое время я стал противником Горби, когда он похерил программу 500 дней. Я как-то интуитивно почувствовал, что Михаил Сергеевич опаздывает, поэтому поддержал реформы Ельцина-Гайдара и до сих пор считаю, что в тех условиях лучше получиться вряд ли могло. Вполне сознавая, что роспуск Верховного Совета в 93-м году был переворотом, хотя и не вел к узурпации власти, ведь были назначены выборы, я очень надеялся, что Ельцин, пользуясь сильной президентской властью, продолжит реформы. Но вместо этого Россия получила пятилетку Черномырдина с ее бюджетным беспределом, что не могло не привести к дефолту. Это вместе с Чеченской войной и есть, на мой взгляд, главные ошибки Ельцина. «Путина я отверг сразу», — продолжает автор. «ГБшное воспитание, полное отсутствие культуры». Когда-то Мамардашвили сказал, «Если грузины проголосуют за Гамсахурдия, я буду против своего народа». Российский народ в большинстве своем поддерживает Путина, поэтому я против российского народа. Так заканчивается это письмо. Указано все – фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес. Их было много в советской науке, таких рабочих лошадей. У меня были среди них добрые товарищи. Один из них, физик-лазерщик, показывал мне, как звучит свет. Однажды позвонил: «Приезжай, услышишь, как звучит свет». Голубая шаровая молния с кулак и хлопок, и тихое счастье на лице инженера. замечательный тип русского человека, скромный, добропорядочный, беспредельно надежный во всех отношениях, капитаны Тушины русской науки, вот как назову их. «Пил недавно кофе с мороженым, пломбир, но какой-то не такой», рассказывает о своем житье-бытие автор следующего письма. «Уточнил по упаковке брикета, народный». Припомнился народный автомобиль АК, как бы и не совсем автомобиль. Народный стиль – это часто или кич, или, во всяком случае, нечто не совсем. Интересно, а Volkswagen вроде бы нормальное авто или нет? А вообще-то у меня слово «народ» из нелюбимых, как, например, и «справедливость». Наверное, отрыжка от прошлых, да во многом и нынешних времен. Понимаю автора этого письма. Перекормлены мы были народностью, да и по своей не всегда разумной воле переели этих щей до каши пищи нашей. Но не стоит, по-моему, так уж сокрушаться по этому поводу. Главное не закрывать глаза на происшедшие перемены. Того народа, которого жалели и которому беззаветно служили лучшие его друзья из образованных, малограмотного и нищего населения уже нет. Есть массовый потребитель. Он, конечно, недоволен начальством, но забитым себя не чувствует, в учителях не нуждается, сам готов учить кого угодно и высматривает не ходатаев по своим сирым делам, не защитников, а скорее варягов, которые, приплясывая под его дудку, будут делать за него скучную государственную работу. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. В какой-то вашей передаче прозвучало письмо одного хворого слушателя, страдающего от пониженного давления. Ваши передачи вызывают у него приступы ненависти к вам, к свободе. От этого у него повышается давление, и он таким образом лечится. Вот это здорово, и дешево, и сердито. Да он молиться на вашу радиостанцию должен. А вот у меня, знаете ли, обратный недуг, повышенное давление». Так я по этой причине от греха подальше не смотрю российское телевидение, иначе не выдержу и помру, ибо я тоже серчаю, но только от лжи, несвободы и халуяжа. А вот передачи вашей станции помогают мне сохранить душевное здоровье. Получается, что вы, Анатолий Иванович, еще и народным целителем стали. Я и тот хрен с пониженным давлением, мы с ним противники, можно сказать, враги, и самые непримиримые, потому что идейные, а лечимся, получается, у одного врача. Лечите, Анатолий Иванович, лечите Россию и дальше. Спасибо, дорогой, с удовольствием соглашаюсь, что моя заслуга большая, но все-таки должен заметить, что писем, которые лечат как вас, так и того хрена, я не выдумываю». Вот если бы я их выдумывал, и они производили такое же действие, вот тогда я с полным правом считал бы себя редкой величиной. Следующее письмо. Вот видите ли, Анатолий Иванович, как интересно в нашем мире. В России на 150 миллионов населения с приезжими около 15 олигархических групп. В Украине на почти 50 миллионов 5-6 таких групп. В Казахстане на 18 миллионов 2. А в Белоруссии на 10 миллионов один олигарх со своей группой. Называется он президентом. Страна существует в виде его частной корпорации. Всю экономику Приднестровья держит в руках тоже одна группа. Не угадываете ли вы тут закономерности? А ни в маленькой Эстонии, ни в довольно крупной Польше ничего подобного нет. Если все мною сказанное не будет в вашу просвещенную мысль, тогда я продолжу. В России 100 миллионов абонентов сотовой связи, 25 миллионов регулярно сидит в интернете. А поступки Путина все завороженно разгадывают, как выходки Ивана Грозного в 16 веке. Вот так, Анатолий Иванович, дорогой наш Краснобай. Сидят русские долларовые миллионеры и мультимиллионеры перед компьютерами в Парижах и гадают, кого же Путин назначит своим преемником. Чем не 16 век? Тогда бояре по углам шептались, а теперь в интернете сплетни собирают и считают это в порядке вещей. А чего ты хочешь от рязанского свинаря? Я тебя обалдую давно писал. В России все будет делаться по схеме Петра I. Сейчас путинцы строят Швейцарию для себя, а потом уже как-нибудь сама собой будет холиться и Чингисхания, степь с тайгой. Так вот и входит Россия в 21 век, пишет этот слушатель. Могу добавить одну черточку к его письму. Какая получается Швейцария у путинцев? И какими получаются они в этой Швейцарии? Какой подается пример рязанскому свинарю? Вы помните Коха? При Ельцине он был вице-премьером. При Путине его руками было уничтожено НТВ. Сейчас он живет на трудовые накопления, что-то сочиняет. Представляет себя человеком, нацеленным на западные образцы. Свобода слова, права человека – важные для него вещи. Опасается, что в России воцарится стихийный фашизм. Не любит казенной лжи и показухи. Всего того, что насмешливо называется «большим стилем». Знает это выражение. С путинизмом у него на этой почве, по его словам, стилистические разногласия – как некогда у Андрея Синявского с советской властью. Правда, Синявский за свои разногласия пошел за колючую проволоку, а Кох туда не собирается. Вот местечко из его недавних признаний. «Мне все время говорили мои друзья правые, как ты можешь постоянно публично поддерживать Лужкова? Я говорю, ну как, вот послушайте. Вот я обеспеченный человек. Он создал город, в котором мне комфортно жить. Он создал город для богатых. В нем очень хорошо жить богатым людям. Он удобный. В нем много всевозможных ресторанов, мест, где можно провести вечер. Много красивого, хорошего жилья. Мне говорят, ну как же, народ же страдает. Тогда я отвечаю, так пускай народ против него и голосует. Почему народ за него будет голосовать, а я против, хотя он мне делает хорошо? Обрываю цитату. Вот такие они швейцарцы. Человеку в голову не приходит, что ему могут сказать нечто более существенное. Напомнить, к примеру, что Москва была удобным городом и для Чаадаева, и для Герцена. Очень удобной она была для Льва Толстого. Неплохой имел дом в тихих тогда хамовниках. Не буду продолжать, все, думаю, понятно. К тем рассуждениям низов о верхах, которые слышатся отовсюду, в том числе из вашей передачи, Анатолий Иванович, отношусь с большим скептицизмом. Одна из причин – отсутствие у низов информации, которой владеют верхи, во-первых, а во-вторых, информации о том, чем они в действительности занимаются изо дня в день. Это пишет на Радио Свобода один районный начальник. В его отделе он единственный сотрудник, но называется начальником. И высказал этот умный человек то, что всегда меня не то что поражало, а угнетало, хотя иной раз и забавляло, еще с советских времен. Низы не знают и не хотят знать, даже если у них есть возможность знать, чем заняты верхи. К этому нет интереса у газет, радио, телевидения. Дело не в цензуре. В Украине нет цензуры, заметна политическая конкуренция. Нередкость, когда районный совет в руках одной партии, администрация в руках другой. Они могут немало порассказать друг о друге и рассказывают. И все равно население ничего не слышит. Представления об управленческой работе самые приблизительные, если не дикие. Пользуясь случаем, скажу. Должен, просто вынужден сказать. Начальство гораздо больше занято делом, чем кажется простому человеку. Даже плохое начальство. У всякого начальства есть свое начальство. Оно требует работы, исполнения поручений, каких-то планов, не только справной цифры. Скажем, железнодорожное начальство. Слабое или очень слабое, оно все-таки занято тем, чтобы ходили поезда. Иначе они не ходили бы. Я езжу в Россию из Украины, езжу по этим странам. Меньше стало хамства в поездах, больше чистоты. Постельное белье часто выдают просто замечательное, не хуже, чем в Германии, в прозрачных обертках. Сами собой такие вещи не происходят. За этим стоят управленческие и организаторские хлопоты. В районном центре, в областном центре регулярно собирают врачей, явка обязательная. Им рассказывают о новых лекарствах, способах лечения, разбирают медицинские случаи, чтобы люди не закисали, не на бесконечное расстояние отставали от современности. За этим тоже начальство. Доходит и до смешного, но тут уж ничего не поделаешь. Замерз пьяный пенсионер, участковому врачу, конечно, минус. а если замерз или был прибит алкоголик трудоспособного возраста, бедному участковому врачу не просто минус, а большой минус. Его фамилию будут склонять на совещаниях, она попадет в отчетные доклады. «Да в чем же вы виноваты, что он замерз?» – спрашиваю моего друга доктора Иванова. «Ну как в чем? Трудоспособных надо беречь. Считается, что я должен вовремя выявлять болезнь, принимать меры профилактического характера, проводить воспитательную работу. И вы, спрашиваю, действительно чувствуете себя виноватым, что он набрался и замерз, этот вроде бы трудоспособный гражданин?» «Конечно, — отвечает мой друг, — раз начальство считает, что я виноват, значит, я должен чувствовать себя виноватым». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов не признает себя виновным.
Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат изменений.
Ведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».